Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». Новые лица в рубке подкастов – это Максим Ульянов, самопровозглашенный глава комиссии по борьбе со лженаукой и инфо-цыганством. А также Максим является инвест-ревизором. Переходите к нему в инстаграм-канал Ульянов М, чтобы следить за нескучными последними трендами в финансах и экономике и познавать мир руководителя отдела экспертизы по финансовым товарно-сырьевым рынкам от первого лица. Максим, добрый день!
Добрый день.
На самом деле мы с Максимом специально собрались для того, чтобы подойти к теме, да, к вашей любимой теме экосистем, немножко с другой стороны. Мы уже ранее записывали подкаст с инвестиционным аналитиком Ириной Фомкиной и рассмотрели экосистемы с точки зрения диверсификации, так сказать, разобрали по продуктам. А с Максимом сегодня мы разберем уже с более идеологической точки зрения, поэтому усаживайтесь поудобнее. Сегодня вы узнаете про экосистемы все то, о чем раньше даже, возможно, не догадывались. Максим, с чего стоит начать?
Да, я бы, наверное, начал с того, что я послушал ваш предыдущий подкаст по поводу экосистемы. Наверное, это меня навело на мысль, что я бы хотел поучаствовать в вашем шоу и рассказать чуть больше о концептуальном смысле экосистем. Я на этой неделе как раз закончил читать курс о экосистем и цифровым бизнес-моделям в корпоративной сети Сбербанка, и поэтому, можно сказать, с каким-то новым сакральным знанием с пылом с жару поделюсь с вами.
Потому что, знаешь, с точки зрения конечного пользователя, обычного пользователя экосистемы, что у него такое? Это значит, что есть, допустим, Сбер. Сбер — это банк. При этом Сбер может привезти мне еду. Сбер может через умную колонку запустить музыку. Сбер может сделать что-то еще, перевести деньги по голосу моему, возможно, не моему, если не повезет. Вот как можно подойти к этому немножко с другой стороны?
Я бы начал отвечать на этот вопрос с более широкого, с того, что изначально является экосистемой и как они появились. На самом деле, если мы с вами посмотрим историю, то бизнес начал создавать экосистемы еще до того, как появилось слово «экосистема». В текущий момент мы апеллируем к тому, что экосистемы представляют собой набор финансовых и нефинансовых услуг внутри одной группы, которые могут закрыть потребности клиента во всех сферах жизни. То есть здесь нужно понимать, что это не только про диверсификацию. И мы сейчас об этом еще более детально поговорим. И второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, что самые масштабные экосистемы, как правило, формируются вокруг потребностей клиента. То есть это могут быть сервисы для шопинга, там, платежей, платежные сервисы, мобильная связь. То есть нужно понимать, что для экосистемы у нас нужно иметь какое-то критическое количество пользователей. То есть это компания, обычно обладающая значительным массивом данных и широкой клиентской базой. То есть экосистему на базе сети шаурмичных, наверное, построить все-таки не получится.
Не зарекайся, хочу тебе сказать, так что...
Вполне можно, потому что если посмотреть бизнес-литературу, то есть такое понятие, как экосистема Starbucks. Хотя в целом ее с натяжкой можно назвать полноценной экосистемой, если говорить про глобальную экосистему. Но что бы я хотел отметить, ты вот вначале, когда поднимал вопрос об экосистемах, упомянул про диверсификацию. И тут нужно понимать, что экосистемы – это не столько и не столько про диверсификацию. Потому что если мы будем говорить, опять-таки, классический менеджмент, обращаться к классическому менеджменту, то у нас кто главный пример диверсификации? Вот лично для меня это General Electric. То есть это конгломератная модель бизнеса, где у нас все изначально присутствовало от производства лампочек бытовой техники, кончая медицинскими томографами, двигателем для тепловозов, авиационными двигателями и там, газопоршневыми установками и парогазовыми электростанциями. То есть это классическая конгломератная диверсификация. Экосистемы – это не только про диверсификацию. То есть это про диверсификацию того, где у нас единый есть профиль пользователя. То есть это то, где мы можем обеспечить кросс-продажи и, соответственно, масштабирование бизнеса. Вот поисках этих синергетических эффектов.
Впору вспомнить фирму Peugeot, которая делала велосипеды, делала патроны, боеприпасы и сейчас может делать малолитражки и другие автоматы. Хотя велосипеды они, по-моему, до сих пор делают. Насчет патронов в условиях Российской Федерации я даже не знаю, что говорить. Вряд ли.
Ну, раз уж нас Роскосмос регистрирует марки «Проверено космосом» и собирается использовать это в том числе для алкогольной продукции, да, диверсификация может быть разная.
Портвейн 3 семерки прямиком с МКС одобрена нашими и подпись нашими космонавтами-астронавтами. Максим, на самом деле здесь достаточно легко запутаться, потому что, смотри, ты говоришь, General Electric, они раскидали свое, вернее, расширили свое производство, начиная от лампочек и заканчивая мануфактурами, я бы мне этого не побоялся. Но, по сути, они тоже борются за охват конечного потребителя, как ни крути, с различных сторон. В принципе, сейчас то же самое происходит, по сути. Даже если это идет кроссплатформенно, тогда же тоже шло кроссплатформенно.
Не, ну смотри, я просто приведу пример банальнейший. То есть ты уже начал говорить там про Сбер. Например, давай возьмем в качестве примера Сбер и, во-вторых, возьмем General Electric.
Да.
То есть вот здесь вот мы с тобой понимаем и... Мы с тобой дальше поговорим о том, что дает экосистемы пользователям. Ты в экосистеме Сбера можешь купить комплексную подписку, которая тебе даст комплексное предложение по тому, как ты будешь пользоваться этими продуктами. То есть это онлайн-кинотеатр, Сберзвук и прочее. Если мы говорим про General Electric, то люди, которые томографы у тебя покупают медицинские, вряд ли у тебя купят авиационный двигатель. И люди, которые парогазовые турбины покупают, они вряд ли будут заинтересованы в двигателях для тепловозов. То есть вот здесь вот такая история. То есть, да, можно говорить, что это B2B, B2C, но там нету вот этого возможности кросс-селлинга. То есть идея платформы, ну, почему платформу я называю? Потому что если мы посмотрим отчет апрельский Центрального банка, где он называется, это доклад для общественных консультаций, экосистемы, подходы к регулированию. Там больше все-таки используется терминология платформа. Ну, что, в принципе, если смотреть идеологически идентичные экосистемы, просто такое более звонкое слово. То есть, если мы говорим про платформу, то это подразумевает кросс-продажи, обмен каким-то релевантным опытом для разных бизнесов и, соответственно, пакетное предложение, за счет чего мы можем оттягивать пользователей от единичных сервисов.
То есть формально, это знаешь, как будет звучать? Это такая негласная гарантия, громкое слово. Ну давай, вот для конечного потребителя, для пользователя. Экосистема – это негласная гарантия того, что покупатель приобретет фактически, ну, допустим, несколько продуктов, а возможно и любой продукт, который прям вот не глядя, знаешь, как доверившись, выказав доверие вот одного конкретного бренда.
Слушай, дай бог, чтобы это было именно так, то, что доверившись, но раз уж мы начали про сторону потребителя, то нам нужно понять, что экосистемы дают конечному потребителю. На самом деле это не rocket science, и нам, как конечным потребителям, экосистемы должны давать два основных преимущества. Это удобство и выгоду. Опять вот, самое главное, давай подумаем, что такое удобство и чем отличает экосистема просто от разрозненного набора каких-то там портфельных компаний. Если мы говорим про удобство в экосистеме, то это, по сути, мы говорим с тобой о бесшовной идентификации и единой платформе. То есть, когда у нас в той же сберовской экосистеме есть Сбер-ID, который мне можно использовать для входа в любой сервис этого поставщика. То есть, по сути, мне не нужно идти куда-то что-то регистрировать, мне не нужно ничего делать. У меня есть Сбер-ID, я проверенный, и я могу открывать новые какие-то продукты без посещения физического. То есть, по сути, это каждый раз не нужно вводить логины и пароли разрозненные или подтверждать личность. Все сервисы узнают меня по единому клиентскому ID. И порой могут быть доступны из единого приложения. Это другой тренд, который в развитии экосистем называется супер-эп.
Да, хороший аргумент.
Когда вот как Яндекс.Го, то что ты большинство сервисов можешь не в разных приложениях получить, а внутри одного. Но если честно, мне не очень нравится эта история. Вот для меня сложновато, и пока юзер-интерфейс можно было бы подумать относительно этого. Ну и второе, это то, что экосистема, как мы говорили, должны давать пользователю более привлекательные условия, чем при использовании одного продукта или услуги. То есть, по сути, то, когда мы имеем это пакетное приложение. И вот это то, что, например, в General Electric невозможно сделать и сказать, что, чувак, вот ты купил лампочку или бытовую технику, а теперь ты еще получаешь скидку на томограф. То есть там это не будет работать. То есть у тебя должен быть единый профиль все-таки, вот целевой аудитории внутри экосистемы. Это не значит, что у Сбера нету B2B-сегмента. Он просто отличается. То есть есть сервисы для B2C, и есть сервисы для B2B, то есть, например, там у них очень активно развивается вот этот сервис «Деловая среда», который там колл-центр и прочее. Это вот элемент как раз B2B-шной платформы. Но идея именно в том, что ты по одному айдишнику можешь покупать пакетное приложение, и вот идеально, если смотреть экосистему именно с точки зрения бизнеса, это то, где внутри экосистемы ты можешь решить все свои потребности, не выходя за ее пределы. И нужно сказать, что это страшный сон регулятора.
Потому что будут бороться с антимонопольными всякими казусами?
Да, давай, наверное, тогда... Я просто хотел бы еще сказать пару вещей относительно того, чем отличаются экосистемы от других бизнес-моделей. То есть, вот в целом, если посмотреть. Во-первых, у них есть несколько важных отличий, о которых я бы хотел поговорить. Первое – это модульный принцип. То есть, экосистема – это не значит, что у тебя вот монолит какой-то набор. То есть, по сути, ты можешь все-таки добавлять сервисы какие-то, интегрировать, и наоборот, можешь их оттуда вытаскивать. Другое дело, что здесь нужно понимать, что вот этот модульный принцип, он работает немножко по-другому с точки зрения координации бизнесов внутри. То есть, если мы говорим про жесткую конгломератную модель, где мы вот такие жесткие капиталисты, то у нас, если какой-то strategic business unit убыточный или не настолько прибыльный, как нам нужно, мы его должны взять, отрезать и выкинуть. Соответственно, если мы говорим про экосистему, то экосистема допускает у нас наличие сервисов, которые могут быть либо даже убыточными, либо не настолько маржинальными, как нам нужно, если это критически важно с точки зрения удержания клиента внутри периметра системы, то есть так называемого retention. Вторая вещь, про которую я хотел бы поговорить, и которую часто люди вот опять-таки забывают, когда говорят об экосистемах, и чем это отличается от просто портфельной компании, это кастомизация. Причем, когда люди говорят про кастомизацию, они думают, что это мы говорим про user experience. На самом деле нет. Это кастомизация внутри непосредственно экосистем. Вот, например, есть Salesforce, которая является одной из лучших примеров B2B экосистем. Это отличная CRM-система, для которой пользуются многими мировыми компаниями. И недавно они купили несколько лет назад сервис визуализации, аналитики, табло. И вопрос здесь в чем? В том, что табло классный продукт, но он не будет классным продуктом внутри экосистемы до тех пор, пока он не будет нормально взаимодействовать с базами данных Salesforce. Я, например, корпоративно являюсь клиентом Salesforce, наша компания в смысле, и мы пользуемся сервисом Tableau. И вот я периодически сталкиваюсь с тем, что если я сделаю один отчет в Salesforce и попробую его сделать в той же логике в Tableau, табло будет безумно красивее визуально, но данные могут немножко разниться. И у меня здесь возникает вопрос, насколько хорошо это интегрировано, насколько это можно назвать именно кастомизацией и экосистемой внутри там Salesforce. То есть, когда два сервиса внутри экосистемы не могут нормально работать с общими данными, то это нехорошо. То есть, должна быть кастомизация, а не просто того, что это наша портфельная компания, пускай сама живет как хочет.
Позволь, приведу обывательский пример, который уже касается Яндекса. Когда ты подписался на Яндекс Плюс и покупаешь в магазине на маркет Яндексе, у тебя есть желтая кнопка, которая дает тебе бесплатную доставку, причем достаточно далеко, то есть ты можешь даже находиться в области туда, где тебе другие компании считают по километру, Яндекс тебе говорит, окей, если это желтая кнопка, мы доставим тебе все бесплатно, не переживай. И вот представь, вот если сравнивать с табло из Salesforce, это правда как помидоры и кенгуру сравнивать, то получается, что если бы я оформил подписку, перешел на Яндекс.Маркет, оформил какую-то покупку, а мне там выдают шиш и говорят, товарищ, считаем по километрам. Вот похожая на самом деле ситуация. То есть я подписался, но я не вижу преимуществ вот этой синергии, да? А так результат налицо.
Слушай, у тебя совсем обидная история, потому что ты еще и денег платишь за это. Но вот да. С Яндексом у меня была на днях похожая история. Я хотел завести блог, поэкспериментировать в Яндекс.Дзене. Захожу, и он мне говорит, авторизируйся. Ну, блин, я не помню свои пароли от всех систем. Опять-таки, у меня не всегда какие-то параноидальные с кучей спецсимволов. И ты пойди их еще вспомни. То есть я не использую там один пароль QWERTY123. И вам, кстати, не советую.
Это же мой пароль.
На все сервисы. Извини. Пароль 6 звездочек. И я такой захожу, и он мне предлагает, давай типа идентифицируемся по СМС. Я думаю, во, отличная тема, паспорт ID, там Яндекс паспорт работает. Ввожу то, что свой номер, СМС, мне приходит СМС с кодом, я подтверждаю им фамилия, жмякаю дальше, и он мне пишет, ну а теперь давай пароль. Опять-таки, я такой, блин, ну как это можно? То есть я вчера вот на это в итоге забил, но смысл в том, что это не должно так работать. Да. Это противоречит в целом идее экосистемы вот этой бесшовной идентификации внутри. А вот чем мне нравится, например, в Сбере, что я в то же ОКО захожу, у меня там пуш-уведомления приходят в Сбербанк онлайн, все. Сбербанк Сберинвестиции также работает, что мне не нужно вспоминать свой параноидальный пароль.
Давай, кстати, напомним нашим слушателям о том, что СМС-уведомления с подтверждением, они еще менее безопасны, потому что они не шифруются, а пуши те же самые, они шифруются, как ни крути. Так что тут тоже плюсик Сберу.
Да, пуш, в принципе, прикольная история, оно достаточно хорошо работает, но нужно понимать, что если у вас нет интернета, то это не значит, что вы отрезаны от жизни, вам придет смс-ка.
Да.
Но в целом я перешел на пуш-уведомления в большинстве приложений. Поэтому вот так вот. И последнее, то, что я хотел сказать об отличиях экосистем от стандартных бизнес-моделей, это еще многосторонние отношения. То есть, по сути, у нас сервис должен взаимодействовать, опять-таки, не только с клиентом, конечно, но и с другими сервисами внутри экосистемы. При разработке маркетинговой стратегии, при разработке пакетных предложений, при продвижении, то есть, чтобы было все-таки это какое-то стратегически единое направление, а не то, что в каждой свою сторону бежит.
Слушай, а как это коррелирует с тем, что в рамках экосистемы, как ты уже говорил, есть, возможно, сервис, ну, не особо маржинальный, и который, скажем так, гадкий утенок, но его все равно тащат. Вот его в этом, в едином порыве тоже как-то должны поднимать на ноги, мотивировать, идентифицировать или что? Раз ты говоришь, что сервисы должны между собой тоже переплетаться, они должны его вытягивать, по идее, да?
Нет, здесь нужно понимать, вот давай там приведем какой-нибудь пример сейчас абстрактной жизни. То есть у тебя есть несколько классных доходных там сервисов, которые твои там звезды или дойные коровы, которые отличная маржинальность, которые отлично растут и показывают результат. Но у тебя есть какой-то сервис, который, ну, в целом не вызывает восторга у людей с точки зрения того, что что-то платить. Но это при этом может для пользователя являться каким-то must-have. Я не очень хочу там детально разговаривать про Сбер, но и там многие, наверное, там жалуются, может быть, на качество работы Сбербанка, но... Опять же, когда у вас есть куча разных сервисов, и у вас при этом есть банк, даже пускай, может быть, в некоторых моментах он будет не идеальный, то ваша степень привязанности к этой системе выше. И в данном случае Сбер очень прибыльный и очень хорошо. Но если бы он был бы не настолько прибыльный, то все равно, как тот элемент, который удерживает пользователя в этой экосистеме, он должен быть. Потому что тогда, если его убрать, вам гораздо будет сложнее конкурировать, допустим, с тем же Тиньковым. Ну вот сейчас из головы возьмем то, что Тиньков. Потому что банком вы, скорее всего, в любом случае пользуетесь. То есть у вас есть карточки какие-то. Но здесь у вас есть Сберпрайм уже, у вас хорошее обслуживание, хорошая карточка с кэшбэком, хороший онлайн-кинотеатр. А тут бац, у вас банк выкидывают, и вы такие думаете, ну ладно, окей, все равно мне нужна какая-то карточка. И вы начинаете потихоньку переползать на экосистему другого банка, поэтому некоторые могут быть вещи просто с точки зрения ретеншена, того, что они критически важны для клиента, и вот как мы говорим, повседневная потребность. Да, может быть, мы на этом не будем зарабатывать, но это будет давать нам а. удержание для других сервисов и б. приток для этих кросс-продаж. Поэтому, по сути, вот как я говорил, важность координации внутри, чтобы не было таких эффективных менеджеров, которые говорят, о, извини, ты, у тебя маржинальность меньше, давай с пляжа. Поэтому здесь так и не должно быть, и это про коммуникацию. Но
эффективные менеджеры, они всегда отличались вот этим вот подходом за все хорошее против всего плохого. К ним у нас отдельные разговоры. Знаешь, что мне представляется? Какой образ визуализируется в моей голове? В том, что экосистема – это как баржа. Привет, Evergiven, Evergreen, или как там ее? Это да, баржа, да. Из которой, когда удаляют, вот, например, тот же банк, да, допустим, плохенький банк, но его берут и выкидывают, и в этой барже образуется где-нибудь чуть выше ватерлинии или чуть ниже такая вот брешь. Но в эту брешь потихоньку начинает заливаться вода, к примеру. И кто знает, как могли бы пойти дела, если бы у того же Сбера банка не было, а параллельно, вот, привет, тот же Тинькофф, там, возможно, Альфа, и люди смотрели бы и прикидывали, пойду я туда, а там, глядишь, и они обрастут мясом, мясом экосистемы, и поплывем уже на другой барже. А то потонет.
Да, это на самом деле, вот если мы там говорим про банковский бизнес, именно вот финансовую часть, платежную часть, то, ну, опять, если мы вернемся к классификации центрального банка, которую они используют, то они называют там в целом четыре сферы выделяют. Первое – это финансы, второе – электронная коммерция, информационные технологии и образ жизни. То есть, по сути, это четыре вот таких кластера, которые должны быть внутри экосистемы. И это не потому, что это какая-то прописанная история, это потому, что, ну, все мы сейчас пользуемся в том или ином виде финансовыми услугами. Это могут быть кредиты, сбережения, просто расчеты. И если у вас есть сторонний поставщик этих финансовых услуг, и он вдруг будет делать какую-то экосистему, то вам будет гораздо легче перейти там на другой каршеринг, чем перевести там ипотеку, кредит или там зарплатную карточку. То есть там не такая большая разница, когда вы уже тут привыкли, вас подтянули сервисом, ну, если в разных банках это можно назвать сервисом, но, может, вам там продали премиальное обслуживание и все такое, и вы довольны. Вам гораздо легче будет сменить как раз образ жизни, вот эти сервисы, которые относятся к образу жизни, там, как такси, каршеринг, там, информационные технологии, может быть, там, какой голосовой помощник, тоже это не настолько важно, как где у вас ипотека или где у вас там открыть там, не знаю, обслуживание какое-то. Но и опять-таки маркетплейсы тоже, мне кажется, что там перетекать с одного маркетплейса легче, чем на другой. Поэтому финансы – это то, почему Яндекс так активно ищет все-таки способы развивать этот кластер, потому что это критически важная, опять-таки, повседневная потребность, вокруг которой гораздо легче выстраивать экосистему. То есть при всем уважении там, к электронной коммерции, если мы просто возьмем статистически, то людей, которые пользуются финансовыми услугами, у нас гораздо больше, чем которые пользуются электронной коммерцией. Как ни крути.
Что ж, Максим, про отличие экосистем, собственно, как там происходят ключевые процессы, мы поговорили. Давай теперь рассмотрим такой вопрос. Что это вообще сулит в будущем и не рискованно ли развивать экосистему?
Да, давай поговорим немножко о будущем. Мы поговорили с точки зрения потребителя, и я считаю, что важно поговорить с точки зрения компании, что это дает. То, что нам с вами, как потребителю, дает это более дешевый доступ к каким-то услугам, комплексным предложениям и удобства, то с точки зрения бизнесу нам нужно понимать, почему все так за этим бегут. То, что, по сути, внутри успешной экосистемы компания получает больше клиентов и продает больше товаров и услуг. То, что мы с тобой обсудили как раз про кросс-продажи и то, как должны сервисы между собой взаимодействовать. Но при этом нужно понимать, что внутри экосистемы бизнесы могут делиться данными, и вот то, что сейчас говорят, что данные – это новая нефть, возможно, на данном этапе развития всех вот этих поведенческих аналитических систем это еще не такое конкурентное преимущество, но опять-таки, когда мы выйдем на другой технологический уровень, то вот эти архивные данные будут очень ценны. Но, по сути, помимо данных, мы можем делиться еще лучшими практиками и ноу-хау. И поэтому мы внутри экосистемы можем подтягивать как раз отстающие сервисы и в результате лучше и быстрее удовлетворять потребности клиента. Но при этом я бы хотел поговорить, там, часто, когда мы говорим про автоматизацию, это какие-то апокалиптические картины про восстание машин.
Skynet.
Да, и на самом деле, если мы говорим про экосистемы, то тоже есть определенные риски, причем как для потребителей, так и для компаний, и для всего общества в целом. Почему так регуляторы озабочены темой экосистемы? Почему там центральный банк вот пишет такие доклады для общественных консультаций? Иногда создается впечатление, что экосистемы – это, как мы проговорили, так классно, трендово, молодежно, но на самом деле есть определенные сложности, в том числе, например, и для нас, как для потребителей. Во-первых, экосистемы, как это ни странно, являются ограничителем конкуренции. И здесь, когда мы говорим об ограничении конкуренции, чаще всего нам почему-то кажется, что это идет речь про монополии, естественные монополии, там, поставщиков тепла и электричества. Но на самом деле это не только естественные монополии. Потому что, по сути, порог выхода из экосистемы для пользователей максимально завышен. По сути, нам с вами достаточно тяжело покинуть этот контур. А, из-за программ лояльности и из-за всех вот этих ништяков, которые у нас есть. Но и второе, из-за того, что нам нужно кучу разных данных и вот этих идентификаторов переводить в другую систему. То есть, если у меня сейчас в Яндекс.Такси, и я, кстати, этим горжусь, рейтинг 5.0, я долго шел к тому, чтобы не 4.99, а 5.0, у меня сейчас 5.0, то, конечно...
4.92,
а у меня 5.0, поэтому...
Я ужасный этот пассажир.
Не, ну у меня есть знакомый, у кого там 4.6, 4.5, поэтому в целом ты еще шикарный пассажир. Но здесь нужно понимать, что, конечно, когда у меня за это есть какие-то плюшки, мне постоянно там дают машину классом выше... и там какие-то скидки, если у меня есть Яндекс Плюс и накапленные эти баллы, то вряд ли я так легко смогу перейти на другую систему.
Конечно.
И опять же, это мне куда-то нужно идти, куда-то регистрироваться и делать. Я тут очень хочу передать привет экосистеме МТС. Я надеюсь, что кто-нибудь из сотрудников МТС это будет слушать и там передаст в нужное место. Я пошел недавно поменять симку, и мне говорят, да, без проблем, сейчас поменяем, вот вам бумаги, которые нужно подписать. И дают мне договор комплексного банковского обслуживания с МТС-банка. Mm-hmm. Я говорю, товарищ, мне нужно симку поменять. И я не понимаю, при чем здесь симка и комплексное банковское обслуживание с МТС-банком. Где тут МТС-банк появляется, не понимаю. Говорят, да не, все нормально, поставь здесь вот галочки, что вы не хотите ничего получать, то-то, никакие приложения. В общем, я поскандалил, как бы мне дали нормальное заявление, но это с точки зрения того, как мы строим экосистемы и как эти пользователи попадают в экосистему. Поэтому здесь вот нужно понимать, что ограничение, фактор ограничения конкуренции, он действительно существенный. Формально вроде выбор есть, но когда я внутри экосистемы Сбера купил общую подписку на Сберпрайм, и мне тут говорят, что давай ты сейчас на Иви что-то посмотришь, и мне за Иви еще нужно доплатить, то, конечно, я сторонним сервисом не буду пользоваться, потому что вроде у меня, может быть, не все фильмы есть, но, блин, я за это уже заплатил. Поэтому
да,
вот порог...
Да, сдерживающий фактор.
Да, именно выхода из экосистемы, он существенный. При этом, если говорить с точки зрения компании, то здесь есть тоже определенные ограничения. Исследование Harvard Business School, которое было недавно проведено, оно говорит, что экосистемы, по сути, могут быть тормозом инноваций, потому что усложнение и рост организационной структуры внутри экосистемы может, соответственно, губительно сказываться на эффективности коммуникации внутри. Но, опять же, это неизбежное зло, с которым нужно бороться. Почему? Потому что внутри экосистемы мы не можем сделать так, что каждый сервис будет существовать по своим правилам. Мы должны идти по пути унификации коммуникации, унификации стандартов. И это вот часто говорят, что это про бюрократизацию коммуникации. Это действительно так, то что когда какой-нибудь более молодой сервис вкатывается в экосистему, то могут быть проблемы. И как бы мы все знаем истории, когда кому-то внутри крупной компании нужно было купить бумагу не 80 грамм на квадратный метр, а, например, 160 для печати брошюр, и нужно было согласовывать кучу служебных записок и там выходить чуть ли не направление. В общем, здесь логика такая, что иногда, может быть, если вам нужно перейти с двухслойной туалетной бумаги на трехслойную, не надо подключать к этому SEO. Этому всем стоит поучиться.
Побойся бога, кризис на дворе на трехслойную, ну ты что?
Ну, настоящие 56 метров, хорошо, как бы кост-каттинг, как наждачкой. И вот мы затронули с тобой историю бюрократизации коммуникации. Это происходит не только внутри компании, но и, по сути, при работе с клиентами. Потому что клиент для экосистемы – это, по сути, набор каких-то шаблонов. То есть оттуда идут вот эти все чат-боты, голосовые помощники. И поэтому мы получаем, что индивидуальный подход практиковать невозможно. И это приводит к тому, что сервис среднего уровня становится рыночным стандартом. И вот это, наверное, самое обидное с точки зрения того, когда люди заменяют реально возможность позвонить и решить проблему тем, что мы приходим и там разговариваем полчаса с чат-ботом, и в итоге он нас наконец-таки переключает на голосовую поддержку.
Ну, знаешь, можно включить на самом деле режим мечтателя и прикинуть, что, возможно, скоро чат-боты лучше обучатся, смогут лучше распознавать запросы, их наделят большим пакетом полномочий. И, например, если ты авторизуешь свою личность, у которой будет достаточно прав, то этот чат-бот сможет в больших вопросах тебе помогать.
Что я бы хотел сказать по этому поводу? Это действительно может быть, и я приведу пример относительно того, как может быть диверсифицировано качество обслуживания внутри экосистемы. Опять же, возьмем красную экосистему. У меня два телефона. Корпоративный, который висит на компании, и мой личный. И я не часто звоню в поддержку, но у меня иногда бывают какие-то моменты, которые мне нужно уточнить там по тарифу, почему-то еще. Если я с корпоративного обычно звонил по телефону поддержки, мне достаточно быстро соединяли с линией там типа стратегических клиентов, и мы решали вопрос. Но тут как-то у меня телефон достаточно далеко лежал корпоративный, я взял, набрал с личного телефона. Я 15 минут разговаривал с голосовыми помощниками, тыкал меню разное. В итоге через 15 минут меня переключили типа на поддержку, где мне сказали, время ожидания 8 минут. Я сбросил, позвонил с корпоративного, в моменте дозвонился до оператора и решил этот вопрос. Поэтому да, вполне возможно это внутри дифференциация по качеству. То есть мы не можем всем обеспечить широкой публике. Но, допустим, если мы являемся каким-то премиальным клиентом, мы имеем право претендовать на премиальный сервис. То есть это абсолютно нормально. И просто как бы заканчивая тему рисков, вот то, что мы видим, на самом деле очень заботит регуляторов. И поэтому мы можем сталкиваться с ограничением со стороны регуляторов и антимонопольных структур. И если посмотреть, то Центральный банк же недавно сформулировал свой подход и то, что для них является идеальным создание регуляторных условий для появления рынка, на котором присутствует несколько конкурирующих национальных экосистем разного размера с умеренной ролью иностранных игроков. Поэтому регуляторы за этим следят, и я уверен, что это будет активной темой именно со стороны еще и регулирующих органов. Это будет не только про экономику и про то, как кого купить, это будет еще в том числе про то, как к этому будут относиться регуляторы.
Забавный момент, мне кажется, антимонопольное законодательство, оно просто включит вот этот термин экосистем и будет их рассматривать относительно друг друга. Вполне возможно такое развитие событий.
Ну, и если мы посмотрим, то как раз в этом докладе для общественных консультаций там уже есть перечень экосистем, которые идентифицирует Центробанк. То есть там это не абстрактный документ про то, как корабли бороздят просторы Большого театра. То есть
начало положено.
Начало положено, и это будет только дальше идти.
Слушай, Максим, на самом деле я очень надеюсь, что дальнейшее поползновение, так скажем, в вопросах экосистемы еще от тебя последует, ты ими поделишься. Поскольку сегодняшний подкаст я уже предлагаю завершать, и всем, кто его слушает, я очень советую слушать внимательно, если у вас нет времени, попеременчиво так, по чуть-чуть включать кусочком, потому что подкаст у нас сегодня получился очень интересным, и нюансов Максим рассказал, по крайней мере, лично для меня, очень много, по крайней мере, с какой стороны он к этому подошел. Что ты скажешь, какое у тебя напутственное слово нашим слушателям? Все-таки это твой дебют сегодня, кстати, в рубрике подкаста.
Да, я долго сопротивлялся формату подкаста, но оказалось в целом прикольно.
Затащили.
Да, что бы я, наверное, хотел сказать, то, что на самом деле это тема, которой стоит интересоваться всем, даже если непосредственно, профессионально вы с этим, может быть, как-то не связаны. Потому что это относится к глобальным трендам, которые происходят в экономике. И просто понимать тому, как это работает для нас, как для потребителя, и как это будет потенциально потом сказываться на вашей работе работодателем, когда кто-то придет и начнет заниматься цифровой трансформацией и выстраиваем экосистемы, тоже лучше быть к этому подготовленным. Поэтому, что, наверное, порекомендую, экосистема, мне кажется, сейчас стала таким хайповым словом и словом-паразитом. Поэтому, когда вы используете какие-то источники для формирования начального понимания, используйте какие-то отчеты авторитетных компаний. Boston Consulting Group много про это пишет, McKinsey. Не смотрите просто там а-ля в газете «Комсомольская правда», хотя, наверное, это федеральные СМИ и все такое, но про экосистемы читайте в нормальных изданиях, просто чтобы правильно использовать эти термины, потому что часто бывает того, что хайповые какие-то слова их используют там, где они не должны
использовать. Каждый маркетинговый ход должен быть обязательно проверен. Что ж, Максим, спасибо тебе большое. Естественно, ждем в будущих выпусках. Спасибо большое вам, уважаемые зрители, за то, что остаетесь на волнах подкастов «Вечерняя и беда». Ну и до новых встреч. Всего вам доброго. Всем пока.
Спасибо. До свидания.